Конвой, который вел их колонну, весь теперь ушел в сторону, освобождая дорогу для конвоя мехзавода, и ждал только своего начальника. Дрова, все брошенные их колонной дошмона, конвоиры собрали себе, а дрова, отобранные на самом шмоне надзирателями, собраны были в кучу у вахты. Месяц выкатывал все выше, в белой светлой ночи настаивался мороз. Начальник конвоя, идя на вахту, чтоб там ему расписку вернули за 463 головы, поговорил с пряхой, помощником Волкового, и тот крикнул: «К-460!» Молдаван, схоронившийся в гуще колонны, вздохнул и вышел к правой переводине. Он также всю голову держал поникшей и в плечи вобранной. «Иди сюда!» — показал ему пряха вокруг коновизи. Молдаван обошел. И велено ему было руки взять назад и стоять тут. «Значит, будут паять ему попытку к побегу. В бур возьмут». Не доходя ворот, справа и слева за загоном стали два вахтера. Ворота в три роста человеческих раскрылись медленно, и послышалась команда: «Разберись по пять!» «Отойди от ворот, тут не надо. Всякие ворота всегда внутрь зоны открываются, чтоб, если зэки и толпой изнутри на них наперли, не могли бы высадить. Первая! Вторая! Третья!» Вот на этом-то вечернем пересчете, сквозь лагерные ворота возвращаясь, зэк за весь день более всего обветрен, вымерз, выголодал, и черпак обжигающих вечерних пустых щей для него сейчас, что дождь в сухмень. Разом втянет он их начисто. Этот черпак для него сейчас дороже воли, дороже жизни всей прежней и всей будущей жизни. Входя сквозь лагерные ворота, зэки, как воины с похода, звонки, кованы, размашисты, посторонись. Придурку от штабного барака смотреть на вал входящих зэков страшно. Вот с этого-то пересчета в первый раз с тех пор, как в 6:30 утра дали звонок на развод, зэк становится свободным человеком. Прошли большие ворота зоны, прошли малые ворота предзонника, по линейке еще меж двух прясел прошли, и теперь рассыпайся кто куда. Кто куда, а бригадиров нарядчик ловит. «Бригадиры, в ППЧ!» Это значит, на завтра хомут натягивать. Шухов бросился мимо бура, меж бараков и в посылочную. А Цезарь пошел, себя не роняя, размеренно в другую сторону, где вокруг столба уже кишмя кишело, а на столбе была прибита фанерная дощечка, и на ней карандашом химическим написаны «Все, кому сегодня посылка». На бумаге в лагере меньше пишут, а больше на фанере. Она как-то тверже, вернее, на доске. На ней и вертухаи, и нарядчики счет головам ведут. А на завтра соскоблил, и снова пиши. Экономия. Кто в зоне остается, еще так шестерят. Прочтут на дощечке, кому посылка, встречают его тут на линейке, сразу и номер сообщают. Много-немного, а сигаретку и такому дадут. Добежал Шухов до посылочной, при бараке пристройка, а к той пристройке еще прилепили тамбур. Тамбур снаружи без двери, свободно холод холодит, а в нем все ж будто обжитей, ведь под крышею. В тамбуре очередь вдоль стенки загнулась. Занял Шухов. Человек 15 впереди. Это больше часу, как раз до отбоя. А уж кто из тэцовской колонны пошел список смотреть, те позади Шухова будут. И мехзаводские все. Им за посылкой как бы не второй раз приходить завтра с утра. Стоят в очереди с торбочками, с мешочками. Там, за дверью, сам Шухов в этом лагере еще ни разу не получал, но по разговорам. Вскрывают ящик посылочный топориком, надзиратель все своими руками вынимает, просматривает, что разрежет, что переломит, что прощупает, пересыплет. Если жидкость какая, в банках стеклянных или жестяных, откупорят и выливают тебе, хоть руки подставляй, хоть полотенце с кулечком, а банок не отдают, боятся чего-то. Если из пирогов сладостей подиковинней, что или колбаса, рыбка, так надзиратели откусят. А качни права попробуй, сейчас придерется, что запрещено, а что не положено и не выдаст. С надзирателя, начиная, кто посылку получает, должен давать, давать и давать. А когда посылку кончат шмонать, опять же, и ящика посылочного не дают, а сметай себе все в торбочку, хоть в палубу шлатную, и отваливай следующий. Как заторопит иного, что он и забудет, чего на стойке. За этим не возвращайся, нету. Еще когда-то в Усть-Ижме Шухов получил посылку пару раз. Но и сам жене написал, впустую, мол, проходят, не шли, не отрывая от ребятишек. Хотя на воле Шухову легче было кормить семью целую, чем здесь одного себя, но знал он, что те передачи стоят, и знал, что 10 лет с семьи их не потянешь, так лучше без них. Но хоть так он решил, а всякий раз, когда в бригаде кто-нибудь или в бараке близко получал посылку, то есть почти каждый день, щемило его, что не ему посылка. И хоть он накрепко запретил жене даже к Пасхе присылать и никогда не ходил к столбу со списком, разве что для богатого бригадника, он почему-то ждал иногда, что прибегут и скажут: «Шухов, да что ж ты не идешь, тебе посылка!» Но никто не прибегал. И вспомнить деревню Тегменева и избу родную еще меньше и меньше было ему поводов. Здешняя жизнь трепала его от подъема и до отбоя, не оставляя праздных воспоминаний. Сейчас, стоя среди тех, кто тешил свое нутро близкой надеждой врезаться зубами в сало, намазать хлеб маслом или усластить сахарком кружку, Шухов держался на одном только желании — успеть в столовую со своей бригадой и баланду съесть горячей, а не холодной. Холодная и полцены не имела против горячей. Он рассчитывал, что если Цезаря фамилии в списке не оказалось, то уж давно он в бараке и умывается. А если фамилия нашлась, так он мешочки теперь собирает, кружки пластмассовые, тару. Для того 10 минут и пообещался Шухов ждать. Тут в очереди услышал Шухов и новость. Воскресенье опять не будет на этой неделе. Опять зажиливают воскресенье. Так он и ждал. И все ждали так. Если 5 воскресений в месяце, то 3 дают, а 2 на работу гонят. Так он и ждал. А услышал, повело всю душу, перекривило. Воскресенье-то кровное, кому не жалко? Ну да правильно в очереди говорят. Выходной и в зоне надсадить умеют, чего-нибудь изобретут. Или баню пристраивать, или стену городить, чтоб проходу не было, или расчистку двора. а то смену матрасов, вытряхивания, да клопов морить на вагонках, или проверку личности по карточкам затеют, или инвентаризацию, выходи со всеми вещами во двор, сиди полдня. Больше всего им, наверное, досаждает, если зэк спит после завтрака. Очередь, хоть и медленно, оподвигалась. Зашли без очереди, никого не спросясь, оттолкнув переднего парикмахера один, один бухгалтер и один из КВЧ. Но это были не серые зэки, а твердые лагерные придурки, первые сволочи, сидевшие в зоне. Людей этих работяги считали ниже дерьма, как и те ставили работяг. Но спорить с ними было бесполезно. Упридурни меж собой спайка и с надзирателями тоже. Оставалось все же впереди Шухова человек 10, и сзади 7 человек набежало. И тут-то в пролом двери, нагибаясь, вошел Цезарь в своей меховой новой шапке, присланной с воли. Тоже вот и шапка. Кому-то Цезарь подмазал, и разрешили ему носить чистую новую городскую шапку. А с других даже обтрепанные фронтовые поздирали и дали лагерные свинячьего меха. Цезарь Шухову улыбнулся, и сразу же с чудаком в очках, который в очереди все газету читал, «А, Петр Михайлович!» И расцвели друг другу, как маки. Тот чудак. А у меня вечерка свежая. Смотрите, бандеролью прислали. Да ну! И суется Цезарь в ту же газету. А под потолком лампочка слепенькая-слепенькая. Чего там можно мелкими буквами разобрать? Тут интереснейшая рецензия на премьеру Завадского. Они, москвичи, друг друга издаля чуют, как собаки. И, сойдясь, все обнюхиваются, обнюхиваются по-своему, и лопочут быстро-быстро, кто больше слов скажет. И когда так лопочут, как редко русские слова попадаются, слушать их все равно, как латышей или румын. Однако в руке у Цезаря мешочки все собраны на месте. — Так я это, Цезарь Маркович, — шепелявит Шухов. — Может, пойду? — Конечно, конечно. Цезарь усы черные от газет поднял. — Так значит, за кем я? Кто за мной? Растолковал ему Шухов, кто за кем, и, не ждя, что Цезарь сам насчет ужина вспомнит, спросил, — А ужин вам принести? Это значит, из столовой в барак, в котелке. Носить никак нельзя. На то много было приказов. Ловят и на землю из котелка выливают, и в карцеры сажают. И все равно носят, и будут носить. Потому что у кого дела, тот никогда с бригадой в столовую не поспеет. Спросил, принести ли ужин, а про себя думает. Да неужто ты сквалыгой будешь? Ужина мне не подаришь. Ведь на ужин каши нет, баланда одна голая. Нет-нет, — улыбнулся Цезарь, — ужин сам съешь, Иван Денисович. Только этого Шухов и ждал. Теперь-то он как птица вольная. Выпорхнул из-под тамбурной крыши и по зоне, и по зоне. Снуют зэки во все концы. Одно время начальник лагеря еще такой приказ издал. Никаким заключенным в одиночку по зоне не ходить. А куда можно, вести всю бригаду одним строем. А куда всей бригаде сразу никак не надо, ну, в санчасть или в уборную, то сколачивать группы по 4-5 человек и старшего из них назначать, и чтобы вел своих строем туда, и там дожидался, и назад тоже строем. Один начальник лагеря упирался в тот приказ. Никто перечить ему не смел. Надзиратели хватали одиночек, и номера писали, и в бур таскали. А поломался приказ. Натихую. Как много шумных приказов ломается. Скажем, вызывают же сами человека к оперу. Так не посылать с ним команды? Или тебе за продуктами своими в коптерку надо? А я с тобой зачем пойду? А тот в КВЧ надумал газеты читать. Да кто ж с ним пойдет? А тому валенки на починку, а тому в сушилку. А тому из барака в барак просто. Из барака-то в барак пуще всего запрещено. Как их удержишь? Приказом тем хотел начальник еще последнюю свободу отнять. Но и у него не вышло пузатого. По дороге до барака, встретив надзирателя и шапку перед ним на всякий случай приподняв, забежал Шухов в барак. В бараке галдеж. У кого-то пайку днем увели, на дневальных кричат, и дневальные кричат. А угол 104-й пустой. Уж тот вечер считает Шухов благополучным, когда в зону вернулись. А тут матрасы не переворочены. Шмона днем в бараках не было. Метнулся Шухов к своей койке, на ходу бушлат с плеч скидывая. Бушлат наверх, рукавица с ножовкой наверх, щупанул матрас в глубину. Утренний кусок хлеба на месте. Порадовался, что зашил, и бегом наружу в столовую. Прошнырнул до столовой, надзирателю не попавшись. Только зэки брели навстречу, споря о пайках.